1.9. The following program is in Russian.
Vous écoutez CITR à l'antenne de la radio 101,9 FM. Le programme suivant est présenté en russe.
Приветствую всех на нашей волне на FM 101.9. Добрый вечер, дорогие друзья. В студии Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. И вот что прозвучит в передаче сегодня.
Смысл замеса теста в том, чтобы сформировались глютеновые волокна, которые будут держать форму вашего конечного
продукта. Будем печь хлеб вместе с Верой Капинос в рубрике «Кулинарное ассорти». Затем новости Канады и расскажем о медведях-алкоголиках и о гладиаторских боях. Конечно, узнаем, что происходит в мире. Но сначала песня на нашей волне.
Город устал от жары, город уснул до поры. Лишь туристы на чертовом пляже тянут перно. Город дымит табаком, город скрипит гамаком. И 400 лет назад над моей головой ты закрыла окно, а я сгорел дотла под твоим окном. Мой пепел разбавили красным вином. Я теперь каберне сыран, и меня подают к сырам. Милая, не отвергай меня, сделай глоток, испытай меня. И если мой сок не зашел в твою кровь, то вылей меня к свиньям. Город погас, как TV. Город устал от любви и свернулся на влажной постели, словно змея. Это не сон, это бред. Городу 1000 лет, а 400 лет назад под твоим окном оказался я. Я сгорел дотла под твоим окном. Мой пепел развалили красным вином. Я теперь каверне сыра. С нами и прежде, со мной и с тобой, в разных краях, на других побережьях, в жизни другой.
самых важных международных событиях за прошедшую неделю. Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Франция передала ливийским повстанцам 259 миллионов долларов с замороженных счетов Муаммара Каддафи и его окружения, передает Agence France Presse. Посол мятежного правительства в Париже Мансур Саиф Аль-Наср подтвердил, что размороженные финансы, принадлежащие ливийскому народу, будут использованы для закупки продовольствия и медикаментов. Франция, как и многие другие западные страны, заморозила активы Каддафи и высокопоставленных ливийских чиновников в связи с волнениями в этой североафриканской стране, которые начались в феврале 2011 года. Водолазы службы береговой охраны США и ФБР при поддержке ВМС Гондураса обнаружили на дне Карибского моря подводную лодку наркодельцов, перехваченную и потопленную у гондурасского побережья 13 июля. Как сообщает Associated Press, с лодки достали партию кокаина общей стоимостью в 180 миллионов долларов. Самодельную субмарину наркоторговцев перехватили в 26 километрах от Атлантического побережья Гондураса в водах департамента Грасиаса Диос. Команда судна, пятеро человек, сдалась военным, предварительно потопив подлодку. Военные успели вынести с тонущей субмарины два трюка с наркотиками, однако оставшаяся часть партии утонула вместе с судном. FM 101.9. В понедельник издание «Ля Република» сообщило, что итальянская береговая полиция перехватила 15-метровый баркас с 270 беженцами из Африки у берегов острова Лампедуза в Сицилийском проливе Средиземного моря. Это было сделано после того, как судно поступил сигнал СОС. После обследования судна стражи порядка обнаружили в его трюме тела 25 человек. Они были заживо погребены в моторном отсеке размером 2 на 3 метра. Часть из них умерли от удушья, а некоторых забили до смерти организаторы так называемого круиза. В США раскрыта крупная сеть педофилов. 72 человека обвиняются в причастности к международной сети детской порнографии, которая распространяла в интернете десятки тысяч фотографий и видеофильмов со сценами сексуального насилия над детьми. Операция «Дилего», длившаяся 20 месяцев, была сконцентрирована на более чем 600 членах приватного интернет-клуба Dreamboard, созданного для распространения педофилии, передает РИА Новости. Ряд подозреваемых были арестованы еще в 13 странах, в том числе и в Канаде. Согласно подсчетам служб, занимающихся этой проблемой, в мире насчитывается примерно 100-200 тысяч активных педофилов. Большая их часть живет именно в США. Наша волна. Так называемые раздевающие сканеры, испытания которых на протяжении 10 месяцев проводились в аэропорту Гамбурга, не прошли тестирование. Основным недостатком сканеров является слишком высокая чувствительность. Сигнал тревоги срабатывает в 70 случаях из 100. Двое из трех пассажиров не проходят сканирование и вынуждены подвергаться повторному ручному досмотру. Это ведет к задержкам, в то время как раздевающие сканеры, напротив, призваны ускорить досмотр пассажиров. Отмечается, что сканеры реагируют на складки на юбках, на воротнички рубашек, а также на молнии в одежде. В своем докладе представители федеральной полиции предложили вообще прекратить все дальнейшие полевые испытания сканеров до тех пор, пока не будут устранены конструктивные недоработки. Сотрудникам британских спецслужб МИ-5 и МИ-6 разрешили использовать пытки во время допросов заключенных. Об этом пишет газета «Гардиан», которая ссылается на секретные директивы страны. В документах говорится, что приоритетной нужно считать информацию, а не состояние заключенных. При этом отмечается, что эта директива должна оставаться секретной, иначе она может повредить репутации спецслужб. FM 101.9. Число жертв эпидемии холеры в Доминиканской Республике за неполных 2 месяца увеличилось с 36 до 92 человек, сообщает Dominican Today. По данным Министерства здравоохранения страны, только за последнюю неделю было зарегистрировано 670 новых случаев заболевания и 5 смертей от него. Таким образом, с начала эпидемии в ноябре 2010 года холерой заразились более 14 тысяч жителей Доминиканы, 92 из которых умерли. Украинский суд решил поместить под арест экс-премьера страны и лидера партии «Батьківщина» Юлію Тимошенко. Уголовное дело в отношении Юлії Тимошенко касается подписания газовых контрактов между Украиной и Россией в 2009 году. Генеральная прокуратура обвиняет ее в превышении полномочий. Как заявляет сторона обвинения, ее действия нанесли значительный ущерб украинской экономике. Сама Тимошенко называет заведенное против нее дело заказом действующих властей. Наша волна. Международный орган ООН по морскому дну МОМД утвердил российскую заявку на проведение поисков и разведки ценных залежей в районе Срединно-Атлантического хребта в Атлантическом океане. Именно там находятся крупнейшие подводные места. Рождение золота и меди. Длительность контракта 15 лет с возможностью продления еще на 5 лет. После этого наступит стадия разработки месторождений. Уже сейчас известно, что содержание золота и меди в подводной руде больше показателей на суше в 5-10 раз. Генеральная прокуратура Российской Федерации выявила серьезные нарушения в работе фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, который был учрежден Минздравом в 2008 году. Прокуроры выявили коррупцию на уровне руководства фонда, которое использовало выделяемые из бюджета средства не по назначению, передает ИТАР-ТАСС. По данным прокуратуры, нарушения закона были допущены еще при утверждении устава и определении организационно-правовой формы фонда. Это позволило руководству в дальнейшем бесконтрольно расходовать средства, которые выделялись из федерального бюджета. Значительная часть средств, которые получал фонд, и вовсе шла на материальные нужды руководства и сотрудников аппарата.
FM 101.9.
В борьбу за «Оскар» намерен вступить уникальный российский проект «Колоризованная хроника Великой Отечественной войны». Документальный фильм под названием «Цвет времени. Война» 15 августа выйдет на экраны Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, сообщает ИТАР-ТАСС. Создатели ленты планируют выдвинуть ее на «Оскар» в категории «Лучший короткометражный фильм». Уникальность ленты состоит в том, что хронику Великой Отечественной войны американцы увидят в цвете. А в этой области, как подтверждают создатели фильма, в их студии накоплен большой опыт. Компания уже раскрашивала советско-черно-белые кинохиты, в том числе «Подкидыш», «Волга-Волга», «Три тополя на плющихе» и другие. Наша волна. Волна. В Японии появилась одежда-кондиционер, которая с помощью встроенных в нее миниатюрных вентиляторов может контролировать температуру тела. Аномальная жара в Японии привела к тому, что продажи специальной куртки еженедельно увеличиваются в десятки раз, и компания-производитель едва успевает удовлетворять спрос. Новинка называется «Кучофуко». При температуре в 32 градуса тепла и влажности в 59% владелец такой одежды чувствует себя комфортно. Пока покупателям предлагают только куртку-кондиционер по цене в $140, но уже в этом месяце можно будет заказать охлаждаемую рубашку и брюки. Заказы на спецодежду поступают не только из Японии, но и от жителей США, Китая и Индии. А у нас в Ванкувере на следующей неделе погода будет стоять теплая. Температура воздуха около 24 градусов выше нуля. Осадков не обещают. Напоминаем, дорогие друзья, далее в программе «Кулинарное ассорти». Вместе с Верой Капинос будем печь хлеб.
Горы далекие, горы туманные, горы. И улетающий, и умирающий снег. Если вы знаете, где-то есть город, город. Если вы помните, он не для всех, не для всех. Странные люди заполнили весь этот город. Мысли у них поперек и слова поперек. И в разговорах они признают только споры. И никуда не выходит оттуда дорог. Вместо домов у людей в этом городе небо. Руки любимых у них вместо квартир. Я никогда в этом городе не был, не был. Я все ищу, и никак мне его не найти. Если им больно, не плачут они, а смеются. Если им весело, грустные песни поют. Женские волосы вьются. И неустроенность им заменяет уют. Я иногда проходил через этот город. Мне бы увидеть, а я его не замечал. И за молчанием или за разговором шел я по городу, выйдя и не повстречав. нет, поездом мне не доехать. И самолетом тем более не долететь. Он задрожит миражом, он откликнется эхом. И я найду, я хочу, и мне надо хотеть.
Дорогие друзья, если вы не успеваете настроиться на передачу в прямом эфире, то, пожалуйста, заходите на аудио-видео-веб-сайт www.нашаволна.com и слушайте передачу в записи. Там же есть и видеоматериалы о жизни в Ванкувере. Напоминаем, www.нашаволна.com.
Выйдешь в поле, глаз не отведешь, стебли, как лучи, уходят в небо. Дружно в поле колосится рожь, и не за горой уборка хлеба. Золотую россыпь закрома вывезут и уберут под крыши, чтобы хлеб пришел во все дома.
Ну что ж, мы продолжаем нашу программу рубрикой «Кулинарное ассорти». И с нами снова Вера Капинос. Вера, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как мы и ожидаем, сегодня мы будем печь хлеб.
Да, но вы выполнили домашнее задание, которое я вам задавала. Ну, вырастили закваску?
Вы знаете, я растила, как я хотела сказать, учила урок. Но почему-то у меня не получилось, потому что, вот знаете, как-то все такое густое слишком. 100 граммов муки и 100 граммов воды. И оно как-то еле размешивалось. И потом я смотрю, что-то не очень.
Вы знаете, это я вам назвала оригинальный рецепт. На самом деле, при приготовлении хлеба можно руководствоваться не столько рецептами, сколько ощущениями своими. Мой опыт показывает, что действительно, эта пропорция несколько густовата. Хотя, в принципе, говорят, что это не очень важно. Закваска может быть более жидкой, менее жидкой, совсем густой. И поначалу она действительно бродит довольно медленно, плохо. Мне показалось, что если чуть-чуть сделать пожиже, то получается лучше. Так, чтобы получилась консистенция таких густых оладий. Но все-таки, чтобы оно разводилось. Но сегодня не беспокойтесь, я на всякий случай предусмотрела запасной план и принесла свою домашнюю готовую закваску.
Вы меня не верили.
Нет, я верила, просто я по своему опыту знаю, что вначале оно будет не очень активно заквашиваться. Чем дальше, тем закваска становится бодрее, смелее. Так что вы свою закваску сохраните, продолжайте ее.
Что, не надо выбрасывать?
Не надо ее выбрасывать. Ее можно снова подкармливать, вот так и поддерживать.
Ну хорошо, пусть живет.
Пусть живет. Итак, если вы сделали все, как было по первоначальному рецепту, первый день 100 грамм муки, 100 грамм воды, второй день 100 грамм муки, 100 грамм воды, третий день 200 грамм муки, 200 грамм воды, у вас должно было получиться где-то порядка 700 грамм закваски. Вы возьмете из этой массы 600 грамм закваски, а 100 грамм оставите вот на развод. Добавите 300 грамм ржаной муки, 400 грамм какой-нибудь другой муки, скажем, вот той же пшеничной, второй сорт, или можете, если гречневой, взять 100 грамм. То есть оптимальное соотношение, чтобы там была и пшеничная мука, и ржаная мука.
Хорошо.
Итак, в целом 700 грамм муки плюс 400 грамм воды. 3 чайные ложки соли, 2 столовые ложки чего-нибудь сладкого, патока, если вы хотите темный хлеб, ржаной, мед, но можно сахар. И можете добавить какие-нибудь специи, например, кориандр или что-то, если вы хотите какой-то в хлебе аромат. Замешивается тесто, получится довольно такое легкое тесто. Даете ему настояться, побродить порядка 4 часов, и оно будет мягкое очень, то есть формировать его нельзя. Такой хлеб выпекается в формах. И даете ему в форме еще постоять час-полтора. Лучше, чтобы оно стояло, конечно, в теплом тоже местечке, и оно поднимется не до самого верха формы, но почти. Разогреть духовку. Очень важно, на дно духовки ставите противень или какую-то форму, скажем, металлический поднос какой-то. И когда вы ставите ваши формы с хлебом выпекаться в печку, туда вниз вы наливаете воду, желательно горячую воду сразу, чтобы создать в духовке пар. Это как раз помогает создать вот эту хрустящую корочку, которая будет не грубая потом, а такая твердая, но тонкая и хрустящая.
Вот она что.
Да. Порядка 12-15 минут на высокой температуре вот этой, 400 с небольшим Фаренгейта. А потом надо убавить температуру до между 300-350 Фаренгейта. И потом на этой вот температуре, которая поменьше, минут 40-50. То есть в общей сложности около часа это все печется. И потом можно какое-то время оставить там еще, выключить духовку, чтобы оно дошло. Вы достаете хлеб этот, вытряхиваете его из этих форм, и остужать его нужно желательно на решетке, потому что если он будет стоять просто на чем-то, у него как бы запотеет вот этот низ. Ну, это я вам рассказала тот первый рецепт, но рецепты хлеба настолько разные, настолько отличаются, это настолько интересное и увлекательное занятие. Я хочу вам рассказать, когда испекся самый-самый первый хлеб, вы взяли 600 грамм закваски, осталось 100 грамм.
На развод.
Вот эти на развод. Эти 100 грамм живут в холодильнике. В день накануне, перед тем днем, когда я собираюсь печь хлеб, вечером, где-то там часа за 2-3 до сна, нам нужно разбудить эту закваску. Она там в холодильнике спала. Что для этого делается? Берется пара ложек муки, пара ложек воды и буквально одна ложка вот этой вот закваски из холодильника. И вот заводится такая вот новенькая, свеженькая кашица, тесто вот такое небольшое. Называется стартер. И вот на ночь я уже ставлю непосредственно саму закваску. У меня литровая банка, половина банки засыпается муки и наливается воды, получается полбанки вот этой вот закваски. И вот она стоит всю ночь, и она увеличивается в объеме в 2 раза. Получается вот литровая банка у меня этой закваски. Конкретная моя пропорция для самого хлеба – 3 чашки вот этой вот муки пшеничной грубого помола, 2 чашки ржаной муки. И жидкости чуть больше, чем 1,5 чашки. Немного. Почему? Объясняю. То тесто, которое я вам перед этим рассказала, оно получается довольно жидким, и выпекать его нужно в формах. Но когда печется хлеб в формах, вы видите только верхнюю корочку, и у вас нет контроля над тем, что происходит с остальными сторонами хлеба. Оно может либо подгореть, либо не допечься. И поэтому мы стали пробовать дома печь хлеб караваем. А дальше вообще буханка. Поэтому тесто на то, чтобы сформировать каравай или буханку, должно быть довольно густое. Вот поэтому такая примерно пропорция. 2-3 ложки патоки и 2 чайные ложки соли. И довольно много я кладу либо просто кориандр молотый, либо вообще есть такая смесь прямо, которая называется смесь для маринадов. И вот тоже очень один интересный момент. Замес теста. Многих пугает именно эта фаза приготовления теста. Вот у кого артрит, например, ну, суставы, да, тяжело. Да, может... Ржаное тесто липкое очень.
Так что же делать?
Есть несколько способов замеса теста. Очень интересно. Существует такой способ: растяни и сложи. Вы смешиваете эти ингредиенты, даете постоять полчаса. После этого вываливаете это тесто на стол и за края так вот тянете в разные стороны и как бы его растягиваете, чтобы по толщине оно стало в 3 раза тоньше. Такой прямоугольник. И теперь в этот прямоугольник складываете, как бы мысленно на 3 части разделите, и вот левую сторону так на середину, а на нее вот так вот сверху правую. Так? И теперь еще раз как бы вот эту уже сложенную колбаску левую сторону на середину и в правую. Разложили и оставьте еще полежать на полчаса. Через полчаса снова выкладываете и снова повторяете эту процедуру. Смысл замеса теста в том, чтобы сформировались глютеновые волокна, которые будут держать форму вашего конечного продукта.
Вот оно что.
И для того, чтобы эти волокна сформировались, важно вот...
Их создать.
Создать, вот это вот потянуть, а потом важно создать такую структуру, в которой бы сохранялся воздух, чтобы бактерии там питались и выделяли вот этот вот газ, который сделает вам вашу пузырчатость.
Так интересно.
И через полчаса еще раз 3-й раз, можно даже 4-й раз повторить, и все, ваше тесто готово.
Да?
Это один один способ. Если вы делаете что-то, нечто более жидкое, белый хлеб, пшеничный хлеб, он требует больше жидкости. Есть способ очень интересный, очень смешной, называется French Fold. Вот это тесто, оно довольно жидкое. Значит, вы вываливаете его из миски, подхватываете так снизу, и вот этот комок поднимаете, держите, и поскольку оно жидкое, он так начинает свисать вот таким мешком. Так вот, вы берете и этим мешком как бы слегка размахиваетесь и хлоп его об стол. Руками держите вот за верхнюю часть, а нижняя часть у вас прилипла к столу. Хлопнули, и теперь вот этот держите руками, вот так тянете на себя, вытягиваете, и теперь загнули и положили. И он по-прежнему еще липкий, по-прежнему таким комком. Снова подхватываете, снова поднимаете, оно вытягивается. Хлоп! Сложили. Хлоп! Сложили. И оно на глазах начинает становиться таким мягким, таким эластичным. На глазах меняет свою фактуру. Но вот это надо поделать минут 5-10. Предыдущий способ, вот этот stretch and fold, меня лично не очень устраивает, что как бы ты все время должен быть дома при нем. Ты каждые полчаса должен к нему подходить. Его растягивать. Этот вот способ French fold для мягкого теста.
Одноразовый подход.
И потом вы его поставили, оно пару часов доходит. У меня выработалось нечто среднее, потому что мое тесто плотное, French fold из него не получается. Но что я делаю? Опять-таки я хлопаю его на стол и одной рукой слегка придерживаю, а второй рукой беру за край и тяну. И вытягиваю это, заворачиваю, снова поднимаю, хлоп, потянула, сложила. Это движение для кистей рук менее травматическое, чем наш обычный замес, во-первых. Да. Во-вторых, опять-таки оно не липнет к столу. Да. И вот где-то минут 10-15 я его так вот хлопаю, тяну, хлопаю, тяну. Порядочно, да. И вы действительно начинаете видеть вот эти вот глютеновые окна. После этого оставляю где-то полчасика полежать. И после этого я уже формирую буханки. И уже бродить и отстаиваться уже оставляю в буханках. Как формируются буханки? Из этого комка у меня будет две буханки. Итак, сначала вы его крутите, формируете такой комочек, колобочек такой из этого кусочка. А потом берете вот за край этого колобка и начинаете заворачивать его в такой, если лист бумаги с края возьмете и заворачиваете в трубочку. Вот так поступаете с тестом. Вот вы вот так его в трубочку, взяв с края, оно тянется, и вы заворачиваете, делаете такую трубочку. И тогда оно будет держать вот эту батончик, эту форму круглую. Вот две колбаски у вас получились. Я делаю такой как бы диванчик из полотенца. Просто посыпаю его мукой, кладу эту колбаску и края полотенца поднимаю и сверху прихватываю прищепками, чтобы когда он начнет подниматься, чтобы он не расползался в стороны, а чтобы эти края полотенца вот держали. И оно должно где-то постоять. Вот, то есть эти батончики должны увеличиться в два раза. И оставляю где-то на 1,5-2 часа. Как проверить, что оно в нужной паре? Если вы нажмете пальцем на этот батончик, если тут же, как резиновый, эта дырка от пальца вышла, значит, еще не совсем оно не дошло. Если вы нажали, а дырка осталась, значит, он уже чуть-чуть перестоял. Но он все равно будет вкусный, но просто он, может быть, будет не такой пышный. А вот если вы нажали, и дырочка, и она постепенно возвращается, вот это самое то. Если вы поставили раньше времени, то есть оно еще не достояло немножко, у вас может, что называется, сорвать крышу. То есть на батоне может быть разрыв. Итак, вот у нас готовы наши батончики, подошли. Теперь мы их будем печь, но печку надо прогреть заранее. Лучше минут 15-20, по крайней мере. А самое хорошее, самое правильное – это иметь камень для выпечки.
Это еще что
такое? Это еще что? Ну, вы можете себе представить, наверное, что самый лучший хлеб – это хлеб, испеченный в деревне, в деревенской печке. Почему? Потому что там условия температурные очень правильные. Там обычно какой? Каменный или кирпичный вот этот вот под. Можно просто пойти в хозяйственный магазин и купить пекарский камень. Он представляет из себя такую плитку специальную, пористую, которая нагревается, и потом она держит это тепло.
А куда ее класть? Не поняла.
В духовку, на решетку, где вы будете печь.
Ее, а на нее уже...
И на нее вы будете выкладывать хлеб. Вы включаете духовку за 20 минут. Он накаляется, этот камень. Ну, или духовка, если у вас вас нет камня. Если у вас нет камня, поставьте противень туда, чтобы противень накалился, и выкладывайте ваш хлеб на раскаленный противень. Итак, сделайте наверху буханочки несколько надрезов, потому что он будет еще подниматься, и иначе он весь порвется. Наливаете воду вниз. Можно еще сбрызнуть стенки духовки. Закрываете где-то 10-15 минут на большой температуре, и потом убавляете на 300 с небольшим, еще 10-15 минут и выключаете духовку. Если без камня вы должны были печь час, то тут полчаса всего, и все, и выключаете. Камень, если с камнем,
доделает свое дело,
он продолжает отдавать именно в том режиме, в каком нужно, чтобы хлеб хорошо пропекся и в то же время и не подгорел. И вот выключаете, где-то час-полтора оно в духовке, понимаем, достаем на решеточку, отрезаем, пробуем, угощайтесь.
Ну что ж, давайте попробуем. Он, правда, у вас уже остыл.
Этот остывший, испечён вчера, но выглядит, смотрите,
да,
как, да?
Здорово.
Ну вот немножко тоже крыша поехала, вот оторвалась немножко, немножко не достоял, но все равно вкусный, пористый, мягкий. И хранить его потом ни в какие пакеты, мешки никуда класть не надо. Мы просто заворачиваем в тряпочку. Через неделю он точно такой же мягкий.
Неужели
точно
он такой. Стоит.
Ну, он неделю не стоит.
Ну все, Вера, давайте пробовать. Вы уже просто заговорили нас, но нам хочется наконец-таки и попробовать, что это у вас.
Кушайте на здоровье. Приятного аппетита.
Спасибо. До свидания.
А сейчас объявление радиостанции. Мастерская The By Kitchen, которая сотрудничает с Университетом Британской Колумбии, приглашает к себе всех, у кого сломался велосипед. Они вам помогут. Подробности на сайте www.cita.ca.
Там за дождем около храма вечер шагнул на мост. Старый француз жарит каштан цвета твоих волос. И до сих пор мне не понятно, как же мы жили врозь. Только теперь ехать обратно ты даже думай брось. Каштановый Париж, каштановый Париж, ласкает спины крыш дождем. Каштановый Париж, каштановый Париж, в нем отражение твое. Каштановый Париж, каштановый Париж, ласкает спины крыш дождем. Каштановый Париж, каштановый Париж, в нем отражение твое. Француз жарит каштаны цвета твоих волос. Мне подмигнет, зная все тайны, щурясь от папирос. Только кому, как не француз, знать про Шершель-Ат-Пан. Город любви, песню и муз брошу к твоим ногам. Дождем около храма вечер шагнул на мост. Старый француз
жарит каштан цвета твоих волос. Старый француз жарит каштаны цвета твоих волос, цвета твоих волос.
Слушайте радиопередачу «Наша волна». Ну что ж, время новостей Канады.
Канадская корпорация EnSol получила 10-миллионный грант от правительства Канады на разработку новой эффективной технологии добычи нефти из битуминозных песков, содержащих колоссальные запасы нефти. Если новую технологию удастся успешно внедрить, мировой рынок нефти ожидают большие перемены.
Залежи нефти в Канаде огромные и могли бы десятилетиями обеспечивать нефтепродуктами многие страны. На данном этапе добыча нефти из битуминозных песков стартовала в пилотном варианте в объемах порядка 500 баррелей нефти ежедневно.
В Монреале в воскресенье в туннеле Виль-Мари на дорогу упала бетонная плита. Ежедневный транспортный поток здесь в среднем составляет около 100 тысяч машин. К счастью, во время обвала в тоннеле никого не было. Просто удивительно.
Да, но подобное происходит, кстати, не впервые. В сентябре 2006 года в Лавале обрушилась транспортная эстакада, в результате чего погибли 5 человек. После трагедии власти Квебека провели масштабную инспекцию. Тогда выяснилось, что капитального ремонта или перестройки требует более 100 эстакад.
Да, там есть чему обрушиваться. А вот на крыше самого высокого здания в Канаде, телебашни CN Tower в Торонто, открылся новый аттракцион, который предлагает любителям острых ощущений совершить прогулку на высоте 365 метров по специальному прогулочному карнизу.
Обязательным условием является абсолютная трезвость. Каждый экскурсант перед подъемом проходит тест на выявление алкоголя в крови.
Необходимо и наличие обуви с рифленой подошвой, которая не будет скользить на металлическом покрытии.
На экскурсантов надевают страховочный пояс с тросом, закрепленным одним концом за перила над головами посетителей.
Острые ощущения обойдутся желающим в 175 канадских долларов. В стоимость также входит фото на краю бездны. Экстремалы могут зависнуть на краю парапета над городом.
В медицинском центре Ист-Ванкувера стартовала программа по обеспечению наркозависимых стерильными трубками для курения крека, чтобы они не заразились друг от друга различными болезнями, пользуясь общими трубками.
До настоящего времени в городе уже выдавались мундштуки для таких трубок. Но теперь в Ванкувере решили пойти еще дальше и обеспечить наркозависимых чистыми трубками. Какая забота!
Да, но медики считают, что помимо того, что таким образом снижается риск заражения гепатитом или СПИДом, польза от таких мероприятий в том, что наркоманы чаще встречаются с медицинскими работниками, привыкают к ним, начинают спокойно общаться с врачами, и ожидается, что таким образом, по совету докторов, многие смогут избавиться от своей зависимости.
Ну-ну, кому-то может, наоборот, понравиться безопасное курение.
Да, но мы продолжаем.
Число нападений медведей на человека растет. В национальном парке Банф этим летом пешее или велосипедное движение разрешено только в группах не менее 4 человек. Вот все посетители обязаны носить перцовый спрей для защиты от медведей. В случае несоблюдения правил нарушителя ждет штраф в размере до 25 тысяч долларов.
И у нас, кстати, на днях в Северном Ванкувере медведь напал на женщину с собакой в ее собственном дворе. Другая жительница Северного Ванкувера как-то заметила дикое животное у соседей в бассейне.
А к западу от Калгари в прошлые выходные пума напала на 6-летнюю девочку. Причем ребенок не был один. Вся ее семья дружно шагала по лесной тропе, когда произошло нападение. Обошлось небольшими царапинами, так как родителям удалось отогнать животное.
Но, кстати, нападают и кусаются не только животные. Вот, например, в 2009 году 45-летний мужчина из Британской Колумбии откусил нос подруге за то, что она не ответила на его приставание.
Верховный суд Британской Колумбии осудил его на 8 лет за сексуальное нападение при отягчающих обстоятельствах. 3,5 года, из которых он уже отсидел.
Сам осужденный, кстати, считает произошедшее несчастным случаем. Но все-таки вернемся к животным. Еще одно происшествие.
В зоопарке Лэнгли лама атаковала 75-летнюю женщину прямо на глазах у посетителей. Животное толкнуло ее передними копытами и повалило на землю. Мало того, вслед за этим 2 барана буквально принялись топтать беспомощную женщину.
В результате пожилая женщина получила множество травм. Врачи уже провели 9-часовую операцию по замещению сломанных костей. Впереди еще одна операция на колене. Владелец зоопарка в недоумении, как такое могло случиться впервые за всю его практику.
Ну а больше о жизни в Британской Колумбии можно прочитать в газете «Ванкувер Экспресс» нашего партнера.
Идет большая, что же ты, глупышка, не спишь? Спят твои соседи, белые медведи, спи ты скорей, малыш. Спят твои соседи, белые медведи, спи ты скорей, малыш. Плывем на льдине, как на бригантине, по седым суровым морям. И всю ночь соседи, звездные медведи, светят дальним кораблям. И всю ночь соседи, звездные медведи, светят дальним кораблям. Снег мешая, ночь идет большая, что же ты, глупышка, не спишь? Спят твои соседи, звездные медведи, спи ты скорей, малыш. Спят твои соседи, звездные медведи, спи ты скорей, малыш.
Итак, мы сегодня уже говорили о наркоманах и алкоголиках. Давайте продолжим эту тему.
Интересен такой факт. В украинских заведениях общепита проживают около 80 медведей. И вот, наконец, министр экологии и природных ресурсов Украины Николай Злачевский выступил с инициативой переселить медведей, которые в настоящее время обитают при украинских ресторанах и кафе, в заповедник Синевир в Закарпатской области.
Да, спившихся украинских медведей поселят в Карпатском заповеднике, как в свое время алкоголиков помещали в лечебно-трудовой профилактории. Правда, лечить их, медведей, там не собираются.
А как же, они теперь не могут без водки.
Именно это и заявляют правозащитники.
Все началось с того, что, выступая на брифинге Кабинета министров Украины, Злачевский выразил возмущение тем фактом, что ресторанные медведи живут в неподобающих условиях и служат развлечением для пьяных компаний. Сколько можно терпеть издевательства над животными в ресторанах, где нагулявшиеся компании заставляют медведей пить водку и веселяться при этом, цитирует министра украинское издание газеты «Коммерсант».
В настоящее время в заповеднике ведется строительство вольеров для медведей. Ресторанных обитателей необходимо поселить именно в вольере, а не отпускать в дикую природу, так как они уже привыкли жить в неволе и получать пищу от людей.
Ведь если их выпустить на волю, то они пойдут в деревни и села в поисках еды и, главное, водки. Будут копаться в мусоре, драть домашних животных и даже людей.
Планы экологического ведомства, однако, не впечатлили украинских экологов. По их мнению, животных из ресторанов нужно лечить, поскольку они привыкли пить водку и будут ощущать потребность в ней. Но в заповеднике медведям-алкоголикам квалифицированную помощь оказать не смогут, так как в Синевире нет зоологов и ветеринаров.
Владельцы же ресторанов и кафе также выразили недовольство планами Министерства экологии и природных ресурсов. Теперь им будет нечем веселить своих посетителей.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». А сейчас еще одно объявление.
Радиостанция CITA напоминает, что студенты UBC начали выпускать новую газету UBC. В ней все о жизни студентов в UBC. Запомните название UBC.
Лунным дождем ночь принесла твой силуэт на вершину холма. Только лишь ночь может понять, как не хочу отпускать я тебя. Ты, как всегда, должен уйти, и, как всегда, я останусь одна. Только во сне видит душа твой силуэт на далекой, далекой вершине холма. Ангел любви тихо парит. Спокойно рекой. Ты так устал, крылья сложил, легкий привал и далекий полет. Ты, как всегда, должен уйти.
наша волна.
Ну а теперь немного новостей спорта. В Великобритании создана Лига активистов за включение в программу Олимпийских игр боев гладиаторов, сообщает Этартас со ссылкой на источники в местных спортивных кругах. В последние годы гладиаторские бои стали очень популярны в Соединенном Королевстве. Так, на днях они прошли в центре Лондона во дворе Гилдхолла, который в течение веков служил городской ратушей. Соревнования современных гладиаторов проходили под эгидой Лондонской музея. В нем участвовали команды современной столицы Англии Лондона и древней Колчестера. Начало завоеванию Британии римлянами положил Юлий Цезарь. В августе 55 года до новой эры он высадился с двумя легионами на берегу Туманного Альбиона. Очень быстро Британия была покорена, и многие римские традиции, включая бои гладиаторов, получили здесь широкое распространение. Однако после того, как в 410 году императором Гонорием был отменен римский протекторат над Британией, римские войска и значительная часть римских граждан покинули остров. Одновременно в упадок пришел и римский стиль жизни. Сейчас усилиями энтузиастов в Великобритании происходит возрождение гладиаторских боев, которые, правда, ведутся по новым правилам. Популярность этого вида развлечений сейчас достигла такого уровня, что ряд энтузиастов намерены добиться признания его спортивной дисциплиной и включить в программу Олимпийских игр. Кстати, об Олимпийских играх. Оргкомитет Сочи 2014 проведет конкурс на лучшую идею проведения церемонии открытия и закрытия 22-х Олимпийских и Паралимпийских зимних игр. Конкурс стартовал 3 августа. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заполнить анкету на сайте Сочи 2014. Заявка должна содержать интересные и оригинальные идеи, сегменты или эпизоды церемонии открытия и закрытия игр. Она может быть выполнена как в текстовом формате, так и в формате раскадровки или эскиза, включая компьютерную графику. Количество заявок от одного участника не ограничено. Работы на конкурс будут приниматься до 15 декабря этого года. У каждого, кто чувствует творческий потенциал, есть еще целых 6 месяцев, чтобы подать заявку в электронном виде через официальный сайт игр, где запущена отдельная страница, посвященная конкурсу. Победитель будет выбран экспертным советом в течение недели после окончания конкурса 24 декабря этого года. Победитель конкурса получит 2 билета на церемонию открытия первой в истории России Белой Олимпиады. Все мы, конечно, помним из истории о знаменитом переходе Суворова через Альпы. А вот австрийский спортсмен-экстремал Давид Вайхенбергер, который носит титул действующего чемпиона мира по даунхиллу, скоростному спуску на горном велосипеде по естественному рельефу, сумел пересечь Альпы с севера на юг на одноколесном велосипеде. Он стартовал от озера Альпзее на юге Баварии и финишировал на берегу озера Гардазее на севере Италии. Общая протяженность трассы, которая пролегала в стороне от асфальтированных дорог, составило 400 километров. Из них 14 километров пришлись на крутые подъемы и 15 на не менее крутые спуски, когда моноцикл приходилось порой толкать перед собой или даже тащить за спиной. Ежедневно спортсмен крутил педали практически до полного изнеможения на протяжении 12-14 часов, передает Итар-ТАСС. При этом длина каждого пройденного этапа всякий раз варьировалась в зависимости от сложности рельефа. Особенно тяжелым для велосипедиста, по его собственному признанию, оказался один из перевалов в Эцтальских Альпах в Тироле, на границе с Италией. Едва достигнув цели, Вайхенберг заявил, что у него есть несколько идей по поводу возможных новых маршрутов. Ну вот и все о спорте на сегодня.
Мне электронные письма друзей.
не приносят ответа. Это такое я не хочу просто принадлежать. Что мне делать с собою, я не знаю. Ну, кто тебе сказал, что я вернусь назад? Жить не смогу, и побегу за тобой, обгоняя рассветы.
Сейчас будет.
Очень хочешь, наверное, узнать, как мы дальше поступим. Нет, можешь больше ты не набирать. Абонент недоступен. И опять до рассвета мне электронные письма друзей не приносят ответа.
Да, кстати, электронные письма вполне могли кому-то и не дойти, так как в ночь на субботу началась самая сильная за последние 5 лет магнитная буря на Земле.
А как известно, магнитные бури могут приводить к проблемам в электрических сетях, ухудшению радиосвязи и спутниковой навигации, что как раз и произошло в некоторых странах.
Более того, в пятницу вечером наблюдалось северное сияние не только на севере Скандинавии, но и заметно южнее, в Дании, Германии и Латвии даже. Да, в нашей Латвии. Ну, это, конечно, впечатляет, но все-таки, дорогие друзья, не слишком нагружайте себя в эти дни. Поберегите здоровье.
На этом мы заканчиваем передачу. В Канаде со связью перебоев нет, так что заходите на сайт www.нашаволна.com в любое удобное для вас время.
А сейчас нас сменят наши канадские партнеры по CITR на FM 101.9. Спасибо всем, кто провел этот час с нами. Передачу вели Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Всего вам хорошего.